Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наш еженедельный журнал. Мы рады вас приветствовать. Мы в этой программе собираемся в студии, чтобы обсудить либо события недавнего времени, то, что показалось важным, то, что захотелось проговорить, либо то, что лежит на сердце, либо то, что мы обсуждаем в коридорах, кулуарах Радио «Вера», на планерках, на совещаниях, и то, что нам показалось достойным вынесения в эфир на суд наших радиослушателей. Еще раз добрый вечер. В студии ведущая Радио «Вера» моя коллега Анна Леонтьева.
Привет, добрый Аня. Вечер.
Я Константин Мацан, и специальные гости сегодняшнего журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Привет.
Привет, добрый вечер всем.
И Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера».
Добрый вечер.
Я напомню, что вот программа «Журнал», в которой мы сейчас находимся, это такая уникальная программа на волнах радиостанции, когда вы можете услышать голоса тех сотрудников «Радио Вера», которых вы не часто слышите в эфире, а им есть что сказать. Вот Арсений Федоров, заместитель главного редактора, человек, который на своих плечах несет продюсирование вечернего эфира, в котором мы все честно стараемся трудиться, вот сегодня один из таких гостей, поэтому я очень рад, что Арсений с нами в студии, поэтому с Арсением мы и начнем. С какой темы ты сегодня пришел в журнал?
Это человек с коромыслом на плечах. Что я там несу, не знаю. Сейчас попробую нести что-нибудь осмысленное.
Разумное, доброе вечер.
Да, вечер.
Действительно. У нас же светлый вечер скоро начнется, буквально через час на волнах Радио «Вера». Не переключайтесь, дорогие друзья, после журнала.
Да, там обещают интересные темы. Я сегодня с такой темой пришел, она несколько, ее так одним словом не обзовешь, поэтому я просто начну рассказывать. Я часто вспоминаю, как когда я пришел только на Радио «Вера» и вот начал заниматься приглашением гостей, мы записывали программы, интервью, и я помню, как после каждого эфира я прибегал домой или там писал каким-нибудь, звонил друзьям и говорил, какие же люди есть, как они, чем они вот только не занимаются, что же вообще мы об этом всем ничего не знали. Вот. Но идет время, потихоньку ты привыкаешь и к таким удивительным людям, и к тому, что они делают. Вот. И так что вот, как-то восхитить меня становится все сложнее, о чем я с прискорбием так заявляю и задумываюсь. Но, тем не менее, такие люди все еще приходят к нам в эфир, и я очень надеюсь, что слушатели наши тоже вдохновляются. И вот программа «Делатели» у нас есть, в которой мы приглашаем людей, занимающихся благотворительностью, для которых это действительно вот что-то важное в их жизни. И все-таки там есть действительно чему восхититься тем примером, которые мы видим. В других программах часто ты вдруг с чем-то с таким сталкиваешься, что, в общем, наверное, не мог ожидать. Я вот хочу в качестве примера привести. Вчера был День памяти блаженной Ксении Петербургской, с чем всех слушателей еще раз поздравляю, такая очень чтимая святая, и в Санкт-Петербург, где нас слушают, передаем поклон. Вчера в этот день у нас в эфире была программа с Юрием Логиновым. Это предприниматель, он основатель группы компании «Урал», российский производитель звука. И вот как-то неожиданно для себя я поймал себя на мысли, что вот это опять одна из программ, которая меня зацепила и в какой-то степени потрясла. Мы вообще запускали вот такую линейку «Вера и дело», она периодически возникала у нас, потом уходила из эфира, сейчас она снова вернулась, ее ведет Мария Сушенцова, кандидат экономических наук, и мы стараемся вот говорить о том, как современные предприниматели или человек из сферы экономики существует в парадигме христианских ценностей. Вот как это в них сталкивается. И вот вчерашний эфир, я рекомендую слушателям, кто, может быть, пропустил, ее можно найти у нас на сайте, можно просто вбить в поисковике на сайте «Вера и дело», там выдаст все программы, которые к этому подциклу относятся, ну или Юрий Логинов. Вот он, мне показалось, объединил в себе вот этот удивительный путь предпринимателя в современной России. В 90-е годы он возрождает заводы, у него все это, как тогда называлось, отжимают, он попадает в тюрьму. Удивительное там вот его какие-то впечатления. Вот я такую небольшую ремарку сделаю. Он рассказывал, что он пришел в камеру, открыл тумбочку, которая теперь ему принадлежит, и там он увидел книгу «Я полюбил страдания»
владыки
Луки Воина Синецкого. Вот. И он рассказывал, как в какой-то, ну, в другой момент, просто в одну секунду он обрел веру, как это было, как это повлияло на его бизнес и отношение к бизнесу. И что интересно, он потом в какой-то момент рассказывал и говорит, вот после заключения, когда там его освободили, сняли обвинение, я решил, спрячусь в монастырь, но мне не дали. Я потом обсуждал с супругой своей эту программу, я говорю, вот есть люди, у которых дарованы Богом какие-то таланты, кто-то пишет, кто-то созидает. И вот этот человек, который, я понимаю, что, мне кажется, нехорошо там за спиной обсуждать, но я в положительном смысле хочу сказать, если бы он там оказался в монастыре и спрятался там, я думаю, что это довольно быстро стал бы образцовый монастырь с большим производством, хозяйством, коровами, там еще чем-нибудь, потому что, ну, явно человек не может сидеть на месте, и для него важно вот созидать, созидать. И почему я сейчас поднял эту тему? Потому что так для меня объединилось в одном дне две истории. Это блаженная Ксения Петербургская, которая выбрала для себя такое служение блаженства, то есть она раздала все, что у нее было, и ничего не имела. И человек, который созидает, который помогает другим тоже существовать, иметь доход, свое дело, для него это тоже важно, его сотрудники. Вот, как раз создавая программу «Вера и дело», у нас стоял такой вопрос. Вот, как оказалось, мы часто общались с разными предпринимателями, людьми из бизнеса, и они всегда говорят, вот для нас вопрос, мы как православные христиане, мы как должны поступить? Применять свои таланты или раздать все и уйти? И вот эта вот грань между раздам все и уйду, и буду созидать, она такая вот для многих непонятная, неочевидная, и это то, о чем мы размышляем вот внутри этой программы. Мне кажется, особенно иногда это получается очень ярко и интересно. Я знаю, что и все присутствующие в этой студии, в общем, сталкивались с такими людьми и в, там, в жизни, и здесь у нас в студии. Я вот хочу, может быть, так спросить, какое у вас вот впечатление? Потому что я помню такие воспоминания с 90-х. Бизнесмен — это человек, который в малиновом пиджаке, и ничего хорошего от него ждать не стоит. А когда ты видишь вот этих именно созидателей, хочется как-то изменить свое мнение и, может быть, мнение окружающих.
Отвечает Анна Леонтьева.
Ты как учитель к доске.
А что это вдруг спрашиваешь?
Потом Алексей Соколов.
А что это я-то? Слушай, ну я не знаю, я в 90-х сталкивалась с разными предпринимателями, и в малиновых пиджаках были ребята, и всякие разные. Ну, я хочу сказать, что это вот то, что, знаете, смотришь со стороны, ага, вот у него там такой, он богатый, конечно, он может там благотворительностью заниматься. На самом деле это, ну, банальность, конечно, но это люди очень жесткой дисциплины и очень жесткого отношения вот к своему времени и к своим силам. И, ну, просто это на самом деле такой тоже подвиг.
Меня поразил рассказ одного человека, который занимался крупным бизнесом, потом, ну, бизнес всякий имеет опасность погибнуть от каких-то причин, от конкуренции и так далее, и вот он рассказывал, как он терял этот бизнес, причем терял не то, что кто-то у него отнимал, а просто, ну, вот рынок стал перераспределяться, его компания почему-то не выдерживала конкуренции, и это тоже история про историю успеха, я считаю, потому что он рассказывал следующее. Компания была в долгах, и юристы говорили, что мы можем все оформить так, банкротство, что-то такое, что ты не будешь никому ничего должен. Ноль. То есть тебя никто ничего не сможет взять. Даже те, кто ожидают от тебя возвращения каких-то средств, но у них не будет юридических оснований к тебе это предъявлять. И вот человек мне рассказывает. Вот я себя спрашиваю, вот я как христианин, что мне нужно сделать? Что мне нужно сделать? Это будет законная операция. Я не нарушаю закон, если я так поступлю. Но я не могу. Потому что я понимаю, что, ну, это просто не по совести. И нет, тогда вот это решение мы не принимаем, и я кручусь, выверчиваюсь каким-то образом, так продолжаю в этом бизнесе существовать, чтобы закрыть его только после того, как я отдам все долги всем. До этого я вот этот бизнес не оставляю, тружусь, стараюсь и так далее. И это вот по-настоящему пример того, когда мы говорим, а где, вот как сказываются ценности на работе. Вот пример, настоящий, когда напрямую пример, они да. сказываются.
Мне кажется, что когда мы говорим о бизнесмене в малиновом пиджаке, в общем-то, мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. И вот меньше всего хотелось бы становиться апологетом людей бизнеса, потому что люди бизнеса, как и любые другие люди, они очень разные. Мы говорим о том, что среди них есть замечательные, хорошие люди, не хотелось бы об этом забывать, но излишне умиляться тоже не стоит. А при этом, при всем стоит помнить о главном. Вот почему-то считается, что в 90-е предприниматель – это человек в малиновом пиджаке на 600-м Мерсе, да? Все-таки в 90-е предприниматель – это, в первую очередь, человек, который с клетчатой сумкой едет в старом Икарусе, потому что он челнок, ему надо как-то кормить свою семью, крутиться. Он, скорее всего, не нашел другой работы, и он не знает, доедет он с этой сумкой или его ограбят рэкетиры. Вот, в общем-то, кто занимался бизнесом-то? Мы же говорим только о каких-то успешных успехах, там, первой десятки, там, Forbes, если это одно. А когда мы говорим о тех, кто был вынужден предпринимательством заниматься в той или иной сфере, это совсем другое. А тем не менее, к сожалению, вот этот вот образ торгаш – это что-то плохое, он ведь падал на всех. И на тех, кто был вынужден заниматься бизнесом, для тех, кто был вынужден рисковать, для тех, кто, может быть, и хотел бы заняться чем-то другим, но не мог. Такая маленькая ремарочка, просто воспоминания из детства.
Конечно, я к этому и веду, собственно, что нам не нужно вот такие ярлыки навешивать, это очень опасно. И как раз Юрий Логинов, про который я говорил, эфир программы, которая у нас была вчера, «Вера и дело», он же в 90-е начинал, он рассказывал, что он пришел на завод, на котором людям не платили зарплату. И он говорит, я просто пообещал и себе, и людям, что теперь мы будем платить вам зарплату. И это был вот этот его движок, так скажем, по возрождению, в частности, вот производства.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущая «Радио Вера», моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Гости сегодняшнего журнала – Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера». Мы продолжаем наше общение и перелистываем страницу и переходим к теме, с которой пришла Анна Леонтьева.
Ну, я на самом деле, вот очень анорганично вытекает из того, что Арсений начал говорить о больших людях, о людях с большой буквы. Я, готовясь к одной из программ с замечательной журналистом, режиссером, документалистом Ольгой Стефановой, как оказалось, что многие в редакции ее знают, смотрели ее фильмы про Антарктиду. Это была и есть, я бы сказала, пятая российская женщина, которая зимовала в Антарктиде. Вот. И в процессе подготовки я с радостью, с огромным интересом посмотрела кучу ее фильмов. Это вот фильмы, ну, чтобы вы так понимали, более ранние, «Зимовка», потом остров, нет, «Станция Восток на пороге жизни», остров Буромского. Вот, и «Станция Восток. Русское сердце Антарктиды» и многие другие фильмы. Вот, и, конечно, знаете, как, ну, когда видеоряд идет, то в первую очередь, когда ты начинаешь смотреть фильм, ну, тебя поражает даже не вот это вот белое, огромное, леденющее безмолвие, в котором живут и работают, трудятся ради науки эти люди. Тебя поражают лица этих людей, такое ощущение, ну, я не знаю, это же, конечно, фильм, но полное ощущение, что это абсолютно не случайные люди, которые пришли вот действительно как-то послужить. Лица очень хорошие, очень какие-то осмысленные, удивительные. И такой вот есть момент в этом фильме, вот в фильме «Остров Бурумского», названный в честь погибшего там Николая Бурумского, члена экспедиции очередной. На острове Бурумского, так называемом, очень много захоронений полярников. Вот, почему, всегда Ольгу спрашивают, почему там хоронят, почему не вывозят. Ну, там существует очень много мировых каких-то правил, когда нужно согласие родственников, там нужно еще что-то, и как бы не всех могут вывести и похоронить там, где хотят родные. Вот, и вот там больше 70 могил, и Ольга решила собрать судьбы этих людей, потому что могилы находились в довольно запущенном состоянии. Это такие, ну, могилы – неправильное слово, потому что могилы – это то, что под землей. Это такие саркофаги, которые прикреплены просто к скале, и они ржавеют, они стираются, ну, осыпается вот этот металл, стираются их имена, да. И очень много писали о том, что вот надо бы как-то восстановить, и, наконец, этот процесс начался. И вот со стороны нашей журналистки Ольги Стефановой была такая проделана работа по поиску родственников этих людей для того, чтобы оставить их в памяти, начать собирать вот эту всю информацию. И для того, чтобы, ну, как-то более достойным сделать вот это кладбище. Я должна сказать, что еще, знаете, когда, во-первых, тема Антарктиды, вот согласитесь, она вообще какая-то очень-очень неизвестная. Очень мало кто знает, вот какая работа там ведется, сколько там градусов, минус 89 бывает, во всяком случае, я этого не знала. И для того, чтобы найти вот этих родственников, ну, была проделана какая-то колоссальная работа, но очень много произошло и чудесных совершенно находок, и вот Ольга встречалась с женами, вернее, вдовами, матерями, сыновьями, внуками, и была такая, например, вдова из Чехословакии на тот момент, да, это были 60-е годы. И вот эта женщина, ей было 100 лет, когда Ольга с ней встретилась, и она сказала такую удивительную фразу, что «я теперь понимаю, почему Бог дал мне дожить до этого времени, я должна была рассказать про своего мужа». А со стороны, знаете, вот когда там кто-то из полярников, например, там попал в эту вот ледяную щель, вот представляете, ехал вот на этих машинах, на этих как тракторах, которые возят туда топливо и запасы продуктов. Кто-то там на него попал тосол, он сгорел. Ну, какие-то очень драматичные, на самом деле, смерти. И вот фильм «Остров Бурумского», он из рассказов вот этих вот родственников, и он как бы воссоздает вот эту атмосферу абсолютного героизма, потому что... Ну, так, знаете, иногда говорят, ну, что-то вроде, ну, это человеческий фактор, конечно, это там халатность чья-то, там, может быть, алкоголь, но на самом деле это вот непрерывный какой-то подвиг. И после этого, значит, при помощи, сейчас скажу, при поддержке Министерства природных ресурсов, кинокомпании, благотворителей на остров были завезены такие саркофаги, уже очень такие, ну, из такого блестящего металла, очень красивые, с именами тех, кто там, в общем, покоится с миром. И представляете, вот это вот спускалось на вертолете там, и захоронения стали, ну, нормальными. И вот, вот эти вот вся информация про Антарктиду, про вот эти традиции поддержки друг друга, они как на войне, что ли, да, вот ты видишь, что есть какой-то сейчас, ну, сейчас уже нельзя говорить, что как-то в мирное время, но именно ощущение, что люди находятся в таких экстремальных... Хотя там очень красивую, абсолютно космическую построили станцию «Восток». Я тоже была поражена. Ну, и знаете, я преисполнилась...
Но это все-таки не там, это все-таки совсем вот в глубине континента.
Да, это в глубине. Другое, нет, да? Остров про остров мы говорим как о захоронении вот этих полярников, а в глубине это были сначала такие, ну, небольшие, да, такие дома, а сейчас это... Ну, меня тоже поразило, может, ты знаешь, Лёша, а я вот увидела это первый раз, это синий огромный космический корабль, в котором живут люди, очень оборудованные на таких ножках.
Ну, вот это так же, как моя любимая тема, я, по-моему, здесь ее тоже поднимал, как атомные ледоколы. Это невероятное технологическое достижение, да, о котором вообще ничего не говорят.
Да.
А это практически сопоставимо с космической программой во многих вещах.
Да, я тоже сейчас сижу, думаю, вот кажется, что про космос мы знаем больше, чем про многие места на нашей планете, которые также осваиваются, там люди работают, трудятся, ну, в общем, совершают подвиги, и я тоже рекомендую нашим слушателям следить, в общем, за эфирами Ани. Скоро она подготовит эту программу. Я надеюсь, что в конце февраля она выйдет с Ольгой Стефановой. А, да, смотрите, следите. Я уверен, это будет очень интересно. Как раз вот разговор о людях, которые удивляют, вдохновляют.
Да, продолжение этого разговора. Я еще хочу сказать, что у нас в студии была... Светлана Самара, по-моему, два раза. Это участник, как это называется, экспедиции, не экспедиции, команда «Метелица». Вот. Ну, это уже многие знают,
да, команда «Метелица».
Да, команда женщин, которые ходили в поход по Антарктиде. И вот в фильме тоже есть один из таких походов. Ну, я когда увидела, понимаете, вот Светлана пришла к нам в студию, ну, видно, что она большой человек, что она такой вот героический человек. Сейчас она тоже занимается тяжелыми больными, лежачими там, с пролежнями. Я была у нее, кстати, в ее таком вот домике, где она их выхаживает. Вот. И я, ну, понимаю, что это такой вот, ну, склад такой, вот человек должен спасать кого-то. Но я представила себе, вот что это такое было, вот эти походы «Метелицы», когда я увидела это в фильме, документальном, естественно. У Ольги это что-то невероятное. Это, я не помню, сколько месяцев они шли или два, но это где-то 1500 там плюс-минус километров. Они везли за собой сани с 80 килограммов там скарба. И это не просто тяжело очень физически, это очень тяжело морально, потому что, вот представляете себе, эта картина, это все время все белое перед тобой, месяц или полтора, вот сколько они шли, ничего, ничего не происходит, то есть никаких цветов, все абсолютно вот одно и то же. Вот, ночевки,
да, как отец Федор Конюхов признается, что в этих экстремальных условиях он чувствует наиболее близко Бога,
близко
рядом,
Бога,
потому что ничего другого нет, никого, а вот Бог максимально рядом.
Мне как-то рассказывали, ситуациях. Как один знакомый удостоился аудиенции у отца Федора Конюхова в тот редкий миг, когда он был в городе в доступе, и задал ему один вопрос: скажите, а вам святой Николай Мерликийский, чудотворец, покровитель путешественников, помогает? Вот вы ему молитесь как-то? Он же покровитель путешественников наверняка. И отец Федор, по рассказам моего знакомого, ответил одной фразой: ну да, он приходит. Я прям себе это живо воображаю, как вот посреди, in the middle of nowhere, посреди океана, отец Федор в утлой лодочке, и вот к нему идет святитель Николай. Почему-то это вот не выглядит каким-то мифом, это выглядит какой-то реальностью.
Ну, конечно, матушка, помнишь, отца Федора была у нас в программе, и как раз отец Федор где-то его носил по каким-то океанам, и она говорит, там очень сильные шторма, помолитесь. И вот она рассказывала, как непосредственно святитель Николай там поправлял им падающие паруса.
А вот в твоем рассказе про Ольгу Стефанову меня очень согревает то, что вот настоящие творцы, они не бросают своих героев. Человек приезжает снимать кино куда-то, угу, и знакомится с людьми, и потом чувствует свою ответственность за то, чтобы этим людям дальше помогать. Вот так из, казалось бы, проекта такого культурного, там, искусства, фильм, вырастает какое-то социальное действие на благо людей. Я вот почему-то вспоминаю, как у нас в эфире был Эдуард Бояков, театральный режиссер и продюсер, рассказывающий про свой фильм «Русский крест», когда была премьера его, и им для съемок фильма понадобился заброшенный храм, пустой, разрушенный, невосстановленный. И они нашли такой храм в одной из тверских, насколько я понял, деревень, и после эфира, или даже это было в программе, по-моему, был в программе, я спросил его, ну а как, что сейчас-то с храмом после ваших съемок, вы там снимали? И он говорит, ну мы теперь поняли, что для нас дело чести и совести его восстановить. А это большой храм такой, он был, видимо, ну, крупный, крупная деревня, белый такой, высокий, каменный. И вот, да, это Бог, это пример того, как вот люди не бросают своих героев, когда речь идет в том числе о разрушенном поруганном храме, который нужно восстановить, чтобы там совершалась Евхаристия. В эфире наш еженедельный журнал, я напомню, мы вернемся к обсуждению самого интересного буквально после небольшой паузы, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал в эфире «Радио Вера». В этой программе мы обсуждаем то, что нам кажется важным, то, что лежит на сердце, или то, что обсуждается в кулуарах «Радио Вера» на планерках, и то, что нам кажется нужным, достойным того, чтобы вынести это в эфир. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан, ведущий «Радио Вера» и гости сегодняшнего журнала, Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и к той теме, с которой к нам пришел Алексей, мы и переходим.
А я вот, как всегда, хочу не только рассказывать, но и послушать ваше мнение, чтобы мы все про нее поговорили, потому что тема очень интересная. На прошлой неделе появилась такая информация, что в Турции прорабатывают постепенный запрет на пользование социальными сетями для подростков до 16 аж лет. И, в принципе, может быть, само по себе это бы новостью для нас в России не было, но хочу сказать, что это не первая страна, которая пошла этим путем. И речь идет, например, об Австралии, где похожий закон уже был принят, там, по-моему, до 14, я боюсь сейчас наврать, ограничили. Но ограничение на пользование социальными сетями детьми вводится постепенно. И здесь как бы такой спорный вопрос, я думаю, про это много будут дискутировать, ну, хорошо это или плохо. Все ли зло от социальных сетей или не все зло от социальных сетей. Однако, вот, честно говоря, с одной стороны, мы понимаем, что угроза в социальных сетях действительно существует, и она растет. Мы все слышим об атаках мошенников, в том числе на несовершеннолетних, сколько их происходит. Это было и до этого, и было много злоупотреблений, и люди, которые в этом хорошо знают, знают, что такое кибербуллинг и все, что с этим связано. Но, с другой стороны, я вот подумал, а ведь парадоксальная вещь. Эти дети, которые сейчас не могут пользоваться социальными сетями, это дети родителей, которые подчас уже выросли в социальных сетях. Уже прошло поколение, которое не понимает, как жить без этого инструмента. Это как, ну, не знаю, детям запретить на трамвае, например, ездить. Родители ездят, а им нельзя. И я вовсе не пытаюсь здесь быть апологетом, там, давайте бесконтрольно в соцсети всех пускать, но не очень понятно, как родителям без опыта жизни вне социальных сетей в подростковом возрасте помочь детям этот опыт приобрести. И мне кажется, что вот здесь самая главная опасность.
Здесь нужно обращаться к бабушкам и дедушкам, которые росли без социальных сетей.
К бабушкам и дедушкам, конечно, надо обращаться, но очень аккуратно, потому что это не их дети. Вот когда ты все пытаешься на бабушек и дедушек переложить, это, как правило, очень большую опасность представляет вообще в твоем...
Я сейчас так тонко, элегантно состою.
Карьере родителя. Я понимаю, да, ты набрасываешь, ты же знаешь. Вот,
сегодня, с нами, сегодня с нами в студии нет Киры Лаврентьевой, а это вот тема, которую мы с ней все время обсуждаем за эфиром, да? Это явно ее вот такая боль, что делать в современном мире, не хочется ребенка оставлять с гаджетами в социальных сетях, но как же он будет в современном, опять же, мире без этого инструмента? И вот это то, о чем бесконечно можно говорить, и ты никогда, мне кажется, вот в конечном итоге не найдешь ответ. Вот, ну, опять же, из разговоров наших с Кирой, она говорит, ну ведь книга, она же намного полезнее, важнее, интереснее, чем социальная сеть. С одной стороны, хочется согласиться, а с другой стороны, ну, там, мои сверстники, я знаю, что, ну, 90% ничего не читало или читало крайне мало, и у них были просто другие интересы. У кого-то спорт, у кого-то что-то еще. И это формирует человека.
Можно я сразу перебью? Любимая тема, просто больная мозоль. Первые книги, которые стали массово печатать в Европе после того, как Гутенберг изобрел станок, это, ну, оставим печатание Евангелия, да, это сразу практически бульварная литература. Она мгновенно заняла огромную часть всего, что производили в книжном. Вот всякие страшилки, сказки там и так далее.
Я
себе представляю, в какой атмосфере люди жили тогда. Они говорили, это кошмар, надо запретить детям читать книги. По крайней мере, до 16 лет, ну, хотя бы до 14.
Да-да, обязательно. Вот, и здесь поэтому, вот как с этим быть и что с этим делать, мы всегда, поплача с Кирой друг у друга на плечах, приходим к выводу, что ну, нам остается только молиться. Молиться, чтобы Господь помог детям овладеть этим инструментом как-то успешно, и чтобы так, как наши родители переживали, а где мы там, по каким улицам гуляем, но молились за нас, чтобы мы на этих улицах ничего с собой не сделали страшного, также мы теперь молимся, чтобы где там гуляют наши дети, по каким соцсетям, молимся, чтобы...
Я вот совсем не согласен с этим утверждением, кстати говоря. Да, безусловно, молиться нужно в любом случае, и не только за своих детей, но в целом. Но это тот случай, когда это не единственное, что ты можешь сделать.
Ну, это понятно.
Потому что на самом деле, вот, да...
Наконец-то нам расскажут, что с этим можно делать, давай.
Что с этим нужно делать? Ну, наша проблема, знаете, вот это вот, хотите там воспитать детей, начните с себя, вот любимый заход, который всех раздражает. Но здесь действительно так. Главная проблема, которая сейчас есть в интернете, это цифровая гигиена, так называемый, полное невладение ею со стороны не то, что там старшего поколения, но людей даже среднего возраста. У нас никто пароль-то нормально хранить не умеет там, да, вот, и все остальное. Вот нужно овладеть ею, и нужно прививать цифровую гигиену в семье. Это очень важно, этому нужно уделять внимание. Есть всякие курсы, сайты для тех, кто не очень понимает, как это делать и хочет разобраться. За этим просто нужно следить больше, потому что, ну, вы же учите ребенка мыть руки. Да, учите ребенка быть разборчивым в социальных сетях, не говорить никому персональной информации в чатах, когда ему пишут анонимы. Это примерно то же самое. И как бы государство ни действовало, там, запрещало оно или разрешало, безусловно, есть регулирующая роль государства, но точно так же, как в санитарных вопросах, в вопросах безопасности. Но родители могут сделать очень много. Для начала самим разобраться, как работает это пространство, в котором дети находятся. Потому что если родители сидят ВКонтакте, потому что они в нем выросли, вот, а дети сидят в ТикТоке, а родители не знают, что такое ТикТок, да, хотя вот все говорят, что он в России не работает, ничего подобного, можно скачать специальный мод, и все будет замечательно, да, вот.
Это не реклама, если что.
Это не реклама, да, ну и напомню, кстати, что это никакая не запрещенная сеть, просто у нас проблемы с доступом сейчас есть, вот, со стороны самого ТикТока, тем не менее, да, нужно просто следить за тем, что там происходит. Наверное, некоторые считают, что следить – это поставить шпионскую программу и отслеживать активность. Ну, не всегда так. Иногда нужно просто поговорить. Иногда нужно просто понимать, чем твой ребенок там занимается, что у него там за жизнь. Понятно, что с подростком это сложно, но это не стопроцентно закрытый от родителей мир. К тому же, если ты его научишь, как там действовать, он потом там сам справится. Очень много могут родители сделать.
Конечно. Нет, так я, собственно, это мое сравнение с переживанием родителей за то, как мы гуляли на улицах, оно, в принципе, здесь применимо, потому что нас научили переходить,
гулять,
да, переходить улицу в правильных местах и на правильный свет, не ходить с незнакомыми там и так далее, но дальше родитель не видит, как я пользуюсь этими правилами, которые мне передали. И остается только надеяться, что ребенок эти правила применяет. Ну, вот как так, да.
А знаете, что вот мы с Костей вспоминали, да, программу педагога, у которой мы работали в лагере, и как раз это был айтишный лагерь, и дети очень хорошо все знали про компьютеры. И я вот сейчас вспомнила, что наш дорогой педагог, он вот на какой-то ну, минутка какая-то тишины, да, неактивности, когда дети все открывают телефоны дружно. Он знал кучу, миллион всяких игр, которым он играл с детьми. Я очень восхищалась, что он каждую секунду может или что-то рассказать интересное, или поиграть в игру, потому что вот я... Честно говоря, вот таким даром не обладаю вот играть в игры с детьми. Я могу что-нибудь им порассказывать, но это вот тоже очень важно, что вот ты как бы можешь занять детей чем-то очень таким умополезным.
А вот еще есть такой миф, что если человек хорошо разбирается в компьютерах, то ему просто в цифровой среде. Но цифровая среда – это просто средство коммуникации с другими людьми. И большинство, скажем, того, что называется мошенничеством, фродом там электронным, это же социальная инженерия, это разговор просто с человеком. Поэтому никогда нельзя доверять тем, кто хорошо разбирается в компьютерах, но плохо в людях. Их тоже нельзя выпускать в интернет одних. Вот, им тоже есть чему
поучиться. Конечно, конечно. Я просто говорю о том, что вот ты должен, если ты умеешь занять детей какими-то интереснейшими вещами. Не только этот педагог, я знаю людей, которые вот прям в этой среде как плавают, как рыба в воде, что вот, а давайте вот, вот это вот поиграем, а давайте вот, понимаете, о чем я говорю?
Да, да. Ну, знаете, вот, например, отец Максим Первозванский, частый наш гость, я иногда вспоминаю его фразу, она такая меня резанула, но теперь она осталась как-то у меня в голове. Мы обсуждали там страсти, грехи у нас в эфире. И он говорит, ну вот если вы не изменяли, значит, вас плохо соблазняли. Очень странная фраза, с одной стороны, тем более от священника. Но, с другой стороны, это, ну, что он имел в виду? Что, в принципе, практически любой человек может пасть. И практически к любому человеку бес может подобрать свои ключи. И именно это я имею в виду, что мы молимся за наших детей, потому что, ну, мы не знаем, где и кто и как на них может напасть, и это, ну, всегда может произойти. И только, вот, мне кажется, мы прилагаем какие-то усилия в меру наших сил, чтобы этого избежать, предостеречь, а дальше вот, все упования, ну, у меня, по крайней мере, только на Бога, потому что только Он сильнее того, кто эти ключи страстный может к ребенку и к нам всем подбирать.
Слушайте, ну вот, чтобы закрыть эту тему, хотелось бы особо сказать, что очень мне не нравится вот эта риторика, когда начинают издеваться, скажем, над жертвами мошенников. Вот, ну как конечно же он мог повестись на такую простую уловку? Так как, зачем же он думал, что вот он стал их жертвой? Ну, вот с каждым может случиться в любой момент, все что угодно.
С умнейшими
вот, и это совершенно не аргумент. Вы подвергаете... Это как вот сказать, задавать вопрос, как же он не отбился от грабителей на улице. Примерно конечно то же самое, только в каком-то ментально-психологическом пространстве.
Буквально на днях. Ну, вот у меня всегда... Вот, я для себя, садясь в машину, я там сумку наматываю на какую-нибудь ручку, чтобы нельзя было вытащить. Что-то так. Такой, я думаю, если ко мне на улице кто-то обратится, я в машине, я никогда из нее не выйду, чтобы не оставить ключи там и так далее. И у меня это всегда в голове. И буквально на днях вот я что-то гружу в машину, в багажник, положил там свою сумку, подходит женщина, начинает что-то спрашивать, я отворачиваюсь, начинаю ей показывать, потом она отходит, я ее догоняю, что-то доразговариваю, возвращаюсь к машине, ну, все в порядке, но я понимаю, что у меня даже мысли не было закрыть машину, убрать куда-то сумку. Если бы действительно это были какие-то мошенники, которые меня отвлекли, чтобы все у меня из машины стащить, они бы все стащили. И сколько я себя не уговариваю, не внушаю, что я никогда на эту простую уловку не попадусь, ну...
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. В студии ведущие радио «Вера» Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Гости сегодняшнего журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера». Вы знаете, я сегодня пришел в журнал с темой чувствительной, поэтому я буду о ней говорить очень осторожно, подбирая слова, потому что, когда идешь по такому узкому хребту, то сантиметр вправо, сантиметр влево начинается падение. К нам в социальных сетях поступил такой комментарий от слушателя, я его зачитаю с некоторыми небольшими купюрами, а потом мы, может быть, и обсудим то, о чем здесь речь. «Слушаю ваше радио давно, как только появилось в Донецке, только ради Евангелия день за днем и апостольских чтений. отвращала подача рассказов о новомучениках. Слишком явно сочился яд антисоветчины. Но сейчас вы себя переплюнули. В рассказе о Павле Добромыслове вы назвали Соловецкий лагерь концлагерем. Довожу до вашего сведения, что концлагерь – это Бухенвальд, это Освенцим, это газовые камеры, это медицинские опыты над людьми. В год 80-летия Великой Победы вы решили так отметиться. Ваша антисоветчина уже не знает, как себя проявить. А вот такой комментарий поступил к нам, и я посчитал, что эта вот тема достойна обсуждения, потому что и вправду очень чувствительная. Я, честно говоря, несколько дней думал, не то, что ответить, а просто вот я как-то носил эту мысль и пытался увидеть логику человека, который эту мысль озвучивает. И вот я о чем подумал. Ну, во-первых, человек пишет из Донецка, понятно, вся очевидная тяжесть психологическая, груза, которая сейчас лежит на жителе региона, в котором идут военные действия. И тут вот мои чувства всецело с этими нашими слушателями, как и с жителями Курской области, Белгородской области и всех тех, кого физически затронула специальная военная операция. Это первое. Второе – это то, что я... Вот мы даже редакцию обсуждали, да, чуть-чуть эту историю. Я немножко могу понять такую взвинченную реакцию нашего слушателя, потому что если это указание слушателя на некую редакторскую неточность, что не нужно было слово «концлагерь» употреблять по отношению к советскому лагерю, то я даже в каком-то смысле соглашусь. Почему? У нас вот даже один из сотрудников радиостанции сказал, что я вот, когда учился в институте, писал какой-то диплом или работу по истории экономики и показывал, что для Советского Союза просто были постановления правительства о необходимости создания лагерей. Я не знаю, используешь там слово концентрационное или нет.
Костя, извини, можно я тебя справкой перебью небольшой? Вообще исторически считается, что, скорее всего, впервые понятие концентрационный лагерь появилось во время англо-бурской войны, да. Они были созданы англичанами.
Да.
А когда вот наша читательница, слушательница уважаемая пишет о Бухенвальде и Освенциме, специально, чтобы отделить это, используется еще термин «лагерь смерти». Это именно то, где нацисты уничтожали людей. Так что, понятно, вот... коннотация этого слова неприятный концентрационный лагерь, но слово это употреблялось активно достаточно уже в 17-м году.
Знаешь, ну вот это очень важная справка историческая, но я даже полагаю, что эта аргументация здесь, может быть, даже не очень нужна. Что мне кажется, что мы просто привыкли. Вот мы в медиа, в обычной речи, в языке. Мы привыкли уже просто слово вот это конкретное «концлагерь» употреблять по отношению, так сложилось, к чудовищным фактам истории немецкого нацизма. Поэтому если мысль нашего слушателя о том, что надо было бы просто «конц» убрать отсюда и просто сказать там «лагерь Соловецкий», допустим, то я даже вот как редактор мог бы с этим согласиться. Потом я понимаю чувство слушателя, наверное, потому что можно в этом считать такое, что ну, некое какое-то, если угодно, тоже максимально недопустимое обесценивание памятью Великой Победе, потому что советская армия была армией, которая освобождала людей из концлагерей и уничтожала эти концлагеря как форму. И это тоже святая память, и это так. Другой вопрос, вот сказав все это, что одновременно мы не можем из истории советского государства выкинуть факт того, что в нем были лагеря. Если это считать антисоветчиной, то мне это, честно говоря, не очень понятно. Вот в Москве есть памятник под названием «Стена скорби», который является памятником жертвам политических репрессий. Он стоит в Москве на проспекте Сахарова, и там часть монумента – это слова, их четыре. «Помнить», «знать», «осудить», «простить». И с моей точки зрения, трезвая память об этом – это никакая не антисоветчина, потому что это вообще не анти-что-то. Как писал мой любимый Довлатов, сейчас немножко как бы снижу пафос. Он писал: «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов, потому что любая позиция антиконтрпродуктивна. И я, как журналист, допустим, вот никогда не мыслил себя антикем-то. Мы говорим о том, что любим, а что верим об истине, о Христе. А взгляд на историю, который старается ничего не упустить, это просто нормально. Советский Союз, в истории Советского Союза была великая победа. Был великий кинематограф, великий балет и так далее. Советский Союз как период в истории очень разный. Это разные исторические эпохи, события, разные периоды, которые каждый нужно оценивать по-своему. Было в этой истории и были и лагеря, и была чудовищная практика доносов. И вот все это, как следуя словам этого памятника, нужно помнить, знать, осудить. Причем я помню, что когда на открытии этого памятника была вдова Александра Солженицына, Наталья Солженицына, она, по-моему, в интервью даже каком-то потом сказала такую вещь, что вот помнить, знать, осудить сначала, чтобы потом простить. То есть христианский смысл сказывается и здесь. Вот, поэтому я вот, у меня такие размышления на этот счет. Мы постоянно на Радио Вера говорим о важности разговора о памяти новомучеников, о том, что если мы не хотим, чтобы в истории страны такая страница, как политические репрессии и лагеря наподобие Соловецкого повторилась, то первый шаг к этому, об этом не забывать, помнить, а разговор о новомучениках, он неизбежно предполагает эту память. Вот, коллеги, что вы об этом думаете?
Да, позвольте, я тоже присоединюсь, потому что подобные письма к нам приходят в редакцию достаточно часто, ну, с какой-то регулярностью, там, с разной степенью, так скажем, вызова внутри того текста, который приходит в письме. Кто-то просто не принимает, кто-то обвиняет, кто-то какие-то предложения вносит. И хочу сказать, что для нас это ценно, потому что это мнение слушателя, и мы всегда это обсуждаем, иногда вносим какие-то коррективы в свою работу. И я хочу отметить, что для нас, для радиостанции, очень важно такой вот наш внутренний посыл. Мы хотим, чтобы то, о чем мы говорим, вера, Христос, оно объединяло. Не разъединяло, а объединяло. И никогда у нас нет какого-то желания кого-то от себя отделить, отделить от Христа. Мы понимаем, что Господь принимает всех, кто к Нему движется и стремится. И действительно, Костя, вот я с тобой здесь совершенно согласен, что мы говорим о том, что было, и об этом важно, это важно помнить. Мы иногда тоже обсуждаем здесь в студии, что в Германии вроде как нация, ну так вот возьмем это широко, используем это слово, приняла и осмыслила, осознала те преступления, которые были вот в фашистской Германии. Это были преступления. И в какой-то степени, наверное, нам тоже важно для нас в какой-то момент вот эти преступления, которые были, осознать, осмыслить, принять и как-то понять, вот что с этим сделать. Вот эти три слова, которые ты употребил с стены. Вот около...
Стены скорби.
Да, скорби, да. Академика Сахарова. Вот, и в этом смысле мы хотим всегда говорить об этом. Я все время в этих случаях говорю, вот у меня мой прадедушка, в честь которого меня назвали, Арсений, он полковник советской армии, он на его могильной плите написано «член КПСС с 18-го года», потому что это для него было важно. Это был, ну, вот
это
какой-то...
Это из тех поколений, да, которые верили в то, что они что-то хорошее
смысл
делают.
Я не отказываюсь от своего прадедушки, но я, тем не менее, знаю о том, что помимо хорошего было что-то страшное. И это страшное, вот заворачиваясь в обертку хорошего, тоже как будто бы становилось хорошим. Это неправильно. И вот об этом мы хотим говорить, что и в прошлом это надо замечать, для того, чтобы в будущем этого не допустить.
Костя, а как четыре слова этих звучали еще раз? Скажи, пожалуйста.
Помнить, знать, осудить, простить.
Знаете, мне очень нравится то, что там нет слова «устыдиться», потому что мне кажется, что вся проблема вот эта вот антисоветская там и так далее, она связана с тем, что, ну, не будем скрывать, существует определенная тенденция навязать нам стыд за свое прошлое и через это навязать нам стыд за свое настоящее. Мне кажется, что главная проблема, на что у людей сердце вот так реагирует нездорово, это вот на попытку вот формирования этого стыда. Но вообще вот, Арсений, в Германии очень большие проблемы с осмыслением своего прошлого тоже. И если поговорить вот с немцами, которые этим занимаются, они тоже много расскажут, например. Там очень популярна идея перекладывания ответственности всей с рядовых исполнителей на руководство осужденной нацистской Германии. Это они нас заставили, а мы там ничего не знали. Там просто все немножко по-своему, не так там все легко. А что касается нашего вот прошлого, мне кажется, что нам действительно нужно не о преступлениях говорить, а какое-то улучшение себя в будущем. Вот есть такая поговорка классная, по-моему, очень хорошая, что у нас вот проблема в том, что многие светлое будущее ищут в своем прошлом. Если мы будем этим заниматься, мы будем постоянно повторять ошибки. Я вот человек абсолютно советский, родившийся в Советском Союзе, хотя и выросший уже в постсоветской России и из абсолютно советской семьи, как-то всегда спокойно воспринимал разговор о том, что у нас в стране все было не так хорошо, не идеально, да, потому что мы все знали, что мы жили просто в Советском Союзе во многом замечательном, но далеко не в раю, вот, и уж тем более как-то странно осуждать православное радио за то, что оно говорит о причисленных к лику святых людей, которые пострадали просто за то, что они исповедовали свою веру, а вовсе не за какие-то политические дела, которые им пытались инкриминировать.
Я хочу, кстати, обратиться к нашим слушателям, чтобы нам больше писали, потому что вот в частности программа «Журнал», да, мы, может быть, в какой-то, да, в какой-то момент придем к тому, что мы больше будем читать письма, отвечать на те запросы, которые есть у слушателей, на их переживания, может быть, и программа какая-то со временем вырастет именно из вот ответов на письма. Поэтому пишите info@radiovera.ru, это наша почта, туда или в любые соцсети под, в общем, любой программой вы можете написать, даже если не найдете саму программу «Журнал», чтобы под ней написать комментарий, под любой программой пишите комментарии, вопрос, что-то еще, мы все их читаем, все их получаем и найдем и ответим.
Ну да, и мы очень скучаем по вашим многочисленным письмам, потому что с тех пор, как мы не вещаем в YouTube-канале, мы очень мало, на самом деле, получаем истории, а их очень они нам нужны.
Чем больше будет вопросов, тем больше мы будем понимать...
Тем больше будет ответов.
Да, тем больше мы будем понимать вот именно запрос нашей аудитории, и из этого может что-то рождаться и возникать.
У тебя какая-то еще была, Аня, мысль про,
да,
подростков.
Да, я вот слушала, и вот напоследок, может быть, последнюю минутку уже постараюсь уложиться, про подростков и социальные сети. Когда я собирала материал для книги «Я верю, что тебе больно» про подростков в пограничных состояниях, я поймала такую вот мысль, которая была рассказана мне разными людьми. Очень разная жизнь у наших подростков. Очень разная. И кто-то, может быть, действительно из социальной сети там получит какой-то вред. А есть дети, которые просто очень одинокие. И вот эти социальные сети, на самом деле, я понимаю, что они не создают друзей, да, но они очень в этом вот пустынном возрасте подростковости, они очень могут вот кого-то из подростков поддержать, понимаете? У них тоже такая есть функция, и вот это вот... Ну, на самом деле, не обязательно псевдо, потому что люди же общаются в этих сетях. Вот это тоже очень важно понимать, прежде чем убрать, запретить, отнять, вот этот фактор учитывать.
Ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья, за нашу сегодняшнюю программу. Это был еженедельный журнал на Радио Вера. В студии были ведущие Радио Вера Анна Леонтьева, я Константин Мацан, и гости сегодняшнего журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора Радио Вера. Вечерний эфир продолжается, вас ждет 2 часа светлого вечера на Радио Вера, и потом последующий эфир, не переключайтесь, а мы с вами прощаемся. До новых встреч и до следующей недели, когда снова соберемся мы вчетвером в нашем еженедельном журнале. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».